На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы, конечно, приносим извинения за разного рода задержки, технические погрешности. Будем надеяться, что вы нас будете прощать и дальше. Итак, вторые сутки в Санкт-Петербурге продолжается Международный юридический форум. Главных юристов там три. Дмитрий Медведев, его однокурсник Константин Чуйченко и Александр Бастрыкин, хорошо вам известный. Вот давайте начнем с конца. Мы все посмотрели, конечно, все вам расскажем. Там еще много известных лиц с занятными заявлениями. Но начинаем с конца, потому что буквально только что, там, 2 часа назад закончилось выступление Дмитрия Медведева, который как будто бы дорвался до аудитории. Он никак не мог закончить, он все время встревал между другими выступающими. Он занял самое большое количество времени в этой панели, и больше всего его обижал, конечно, Международный уголовный суд в Гааге, который выдал ордера на арест такого замечательного человека, например, как Владимир Путин. И вот что он предлагал сделать с этим Международным судом в Гааге.
На системном уровне он превратился в инструмент неоколониальной репрессии. Напомню, что среди подсудимых за все годы его существования не оказалось ни одного европейца или североамериканца. Ни одного. Зато это гаагское убожество настойчиво демонстрирует, игнорирует массовые бесчинства, которые натовцы учиняют везде, где ступает их сапог. Римский статут охватывает менее 2/3 членов Организации Объединенных Наций. И их количество тает за счет заморозки ратификационных процедур, отзывов подписи, денонсаций. Свежие примеры известны. Это Бурунди, Филиппины, Венгрия. Крупнейшие государства мира, тоже, как известно, включая 3 постоянных членов Совбеза ООН, в этом судилище вообще не участвуют. А Америка еще и наотмашь хлещет по трясущимся щекам гаагских жуликов своими санкциями.
Там интересная апелляция к Америке. С одной стороны, Америка хлещет их, этих жуликов, по щекам, а с другой стороны, натовский сапог. Там должен как-то все-таки определиться Дмитрий Медведев в своем отношении к этим структурам. Но главное его отношение выражено, этот гаагский суд, его нужно заменить своими, какими-то своими структурами. Он много чего еще говорил, мы его выступление целиком разбирать не будем. Мы пройдемся вот по этой части, о том, как они борются, буквально объявили войну этому международному суду в Гааге. Мы сейчас увидим еще одно выступление на другой панели, которая называется буквально, эта панель, вот я вам прочитаю название, «Юридическая агрессия Запада против России». И в этой панели выступал редкий человек, редкий Константин Косачев, который вел панель, даже говорит, у нас сотрудники СВР очень мало когда выступают. И мы увидели живьем сотрудника службы внешней разведки. Кстати, очень улыбчивый человек, он один вообще-то улыбался из них, из всех, но довольно хищно улыбался, потому что он тоже предлагал истребить, демонтировать этот международный суд в Гааге.
Вот что касаемо Международного уголовного суда, 2 слова, и я завершаю. Да? Вот. Вчера на сессии по теме, схожей с нашей, один уважаемый коллега сказал: а что вы привязались к инструменту? Да? Он же всего лишь инструмент. Ведь нож может оказаться как в руках повара, так и в руках убийцы. Надо просто его забрать из плохих рук и отдать в хорошие. Вот. А я вот задам вопрос. Кто-нибудь из вас будет резать хлеб ножом, который стал орудием убийства? Насколько это морально или этично? Да. Поэтому, мне кажется, этот механизм себя дискредитировал и должен быть демонтирован. Спасибо.
И все вот эти люди, они такие милые, интеллигентные, улыбчивые, но выступали с крайне агрессивными текстами. Вот, например, такой персонаж, как Геннадий Кузьмин, посол по особым поручениям, представитель Российской Федерации по делам в Международном суде ООН. Он, кстати, хвалил этот суд, Международный суд ООН, в отличие от Гаагского, он не принимает много неприятных для России решений, говорит, что с ним можно как-то договариваться. И вот этот самый Геннадий Кузьмин, милый человек, предложил, проанонсировал санкции не только для Украины, но еще всякие кары на голову целого ряда стран. Послушайте, каких.
Выиграть, играя в глухой обороне, нельзя. Против нас будут выкатывать новые и новые обвинения, и рано или поздно гол забьют. Поэтому нам надо, безусловно, переходить в контрнаступление. Но на Украине свет клином не сошелся, как вы понимаете. Не только Украина, но и другие страны, прежде всего страны Балтии, взяли курс на уничтожение всего русского, ликвидацию русского языка, русской культурной, исторической, этнической идентичности. Возрождается, реабилитируется нацизм, открыто проводятся марши эсэсовцев, устанавливаются памятники фашистам. Все это делается при прямом попустительстве и прямом пособничестве стран Запада. А некоторые же страны западного лагеря, например, Канада, стали прибежищем для нацистских преступников. Соответственно, в наших планах, и как я вчера уже анонсировал на другой секции, я надеюсь, что до конца этого года вы услышите, узнаете на новостях, когда Россия предъявила судебные претензии международным судье ООН в рамках применимых норм международного права, применимых конвенционных обязательств к этим государствам.
Вот эту часть сейчас мы обсудим с юристом международным по международному праву. Глеб Богуш с нами на связи. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Вот вопрос вам. Это вообще интересное собрание юристов, которые устроили суд. Суд над Международным судом в Гааге. Что же им этот суд-то? Ну, хорошо, ну, выдал ордер. Уже, казалось бы, все привыкли к тому, что выдал он этот ордер Владимиру Путину. Устроить целое международное судилище. Что вы об этом думаете? Откуда столько агрессии?
Это удивительное собрание. Дело в том, что этот форум давно проводится. Это была такая витрина, международная витрина российской правовой системы. И я вот помню, 10 лет назад там выступали, принимали активное участие, были почетными гостями как раз судей этого самого Международного уголовного суда. И некоторые из вот этих фигурантов там на самом деле тоже присутствовали тогда. То есть это вот путь, который прошел этот форум, это такое зеркало, я бы сказал, того состояния, в котором находится российская правовая система, российская правовая наука. Вот такой путь прошла, и сейчас вместо судей Международного уголовного суда там выступают люди, например, из Талибана, в отношении которых запрошены ордеры на арест. Вот. Ну и я думаю, что здесь совершенно очевидно, что, в общем, не устраивает само существование неких независимых инстанций, которые не зависят от... не контролируется, скажем так, Российской Федерации. Потому что в случае с Международным судом ООН любое рассмотрение любого дела оно требует фактически согласия России. Ну или другого государства, соответственно. Что касается Международного уголовного суда, то, ну, собственно говоря, до того, как началась там война в Грузии и, конечно, агрессия против Украины, на самом деле этот суд вполне устраивал, и было ничто не вызывало никаких больших, скажем так, замечаний. Вот тот же Кузьмин, которого вы показали, он принимал участие, например, в Ассамблее государств-участников Международного уголовного суда, произносил, значит, замечательные такие речи, очень дружественные. Поэтому, ну, вот это, конечно, удивительно смотреть, но а степень агрессии, ну, она... Понятно, в общем.
Глеб, а у них получится, вот у них получится, как с Евровидением, простите за сравнение такое несерьезное. Вот нас не пускают на европейское Евровидение, так мы себе устроим интервидение. У них получится свой суд, он говорит, а мы свой суд создадим. Вот мы с товарищами, вот у нас есть дружественные страны, мы вот свой уголовный международный суд.
Ну, товарищи такие, они, может быть, и готовы там, так сказать, приехать на этот же самый форум или приехать там в Кремль периодически, но большое, какое-то внушительное число государств, конечно, они вряд ли найдут. Но кроме того, ну, есть пределы какие-то, конечно, кого-то они могут найти, вот, но естественно, что это, скорее всего, останется тем же словами, ну, тем не менее, что они могут реально делать, это создавать проблемы гражданам России, вот это они делают с большим удовольствием, и они уже ввели на самом деле нормы. Единственное такое государство в мире, которое криминализировало, установило уголовную ответственность за сотрудничество с Международным уголовным судом. То есть это вот то, что они могут сделать. Они могут создавать проблемы людям, ну, гражданам России, особенно тем, кто живет в России. Вот это они делают, поэтому, собственно говоря, о чем тут можно говорить? Вот то, что они, то, что в их руках. Повлиять на такие процессы именно в Международном уголовном суде, ну, естественно, они влияют. И понятно, что очень, правда, небольшая часть, там всегда передержки, но то, что сказал Медведев относительно того, что там Венгрия вышла, это правда, да, действительно, Международный уголовный суд находится в сложном сейчас положении. Это и действия там, и Соединенных Штатов, и многих других. Вот. Вопрос, как себя Россия позиционирует. Да? То есть она, с одной стороны, вроде бы за международное право, с другой стороны, ну, все делает, чтобы разрушить все эти институты. Вот. Поэтому мне кажется, что как раз, смотрите, вот Медведев сказал, что нет европейцев, вот почему-то Путин, на самом деле, первый европеец, им Львову Белову.
Да, кстати, почему-то он, куда он записал?
Это, кстати, неправда. Есть три ордера на арест по грузинской ситуации, это южноосетинские деятели, то есть тоже вполне европейцы, поэтому это, ну, вот, как бы, критика понятна, но в данном случае, собственно, всегда есть в этом неправда. Поэтому, ну, вот мы пришли к такому состоянию. Конечно, это, ну, как говорит молодежь, не знаю, кринж запредельный, да, то есть да. Такого не было никогда. Вот этот форум, еще раз повторю, он рассматривался всегда как такая витрина. Вот. И если вот такая витрина сейчас, да, то есть вот приезжают вот эти зарубежные гости, и вот это слушают, видят, это, конечно, удивительно.
Ну да, вот мы сейчас покажем вам в качестве такой ностальгической нотки одну зарубежную гостью, которая выступила на этом форуме. Совершенно даже не важно, что она говорила, Карин Кнайсель, бывший министр иностранных дел Австрии. Не важно, она говорила то, что от нее хотели услышать. Она сейчас работает в Санкт-Петербургском университете, в котором учился Владимир Путин. И вы отлично помните, вот наша ностальгическая музыкальная пауза будет состоять в том, как он съездил к ней на свадьбу в 2019 году. И чем все закончилось, что она приехала к нему. Вот видите, каких-то 6 лет прошло, и как все меняется для одного человека, для одной конкретно взятой невесты. Итак, была еще одна интересная панель, на которую сходил наш корреспондент Артур Давлетшин, внимательно послушал невыученные уроки Второй мировой войны. Она называлась, и вот как он описывает свои впечатления.
Я хотел бы подчеркнуть, что спецоперация проводится не против украинского народа, а против украинского нацизма.
С этих слов началась одна из первых панелей Международного юридического форума «Невыученные уроки Второй мировой войны». Одним из главных гостей стал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Понятно, что главным героем невыученного урока с его точки зрения стал украинский нацизм, который последовательно, начиная с 2014 года, разрушал территории Донбасса.
И главной причиной жертв среди мирного населения стали осуществляемые представителями киевского режима обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. В ходе проведения осмотров места происшествий зафиксировано повреждение более 430 образовательных учреждений. Не оборонных объектов, а образовательных учреждений. 130 медицинских объектов. Мы устанавливаем имущественный ущерб, который причиняется новым территориям. В рамках расследования уголовных дел установлен размер причиненного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, который составляет более 500 миллиардов рублей.
На панели присутствовала и видная депутатка Ирина Яровая. Она рассказывала о законах, принятых Думой с 2014 года для защиты исторической памяти. Депутат Яровая инкриминировала собравшимся отсутствие нужной атрибутики.
Что сегодня Минюст сделал общее название форума «Уроки прошлого для мира и будущего», на мой взгляд, означало бы, что все участники форума, как минимум, должны были бы быть с георгиевской лентой. В этих символах проявление нашего отношения к тому, что было, к тому, что есть и к тому, что будет.
На панели выступали и представители белорусских ведомств. Для них уроки Второй мировой войны тоже оказались связанными с современностью. Генпрокурор республики Андрей Швед начинал выступление с преступлений нацистской Германии, но закончил темой белорусских протестов 2020 года.
Что для нас стало открытием, очень печальным открытием, что большинство боевиков, которые в августе 2020 года вышли на улицы Минска, это были молодые неонацисты, в том числе белорусы. И встал вопрос, что мы, наверное, что-то масштаба государства упустили очень важное, если на нашей стране, на нашей земле многострадальные неонацисты попытались свергнуть законную власть.
Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора рассказал об успехах в борьбе с неонацизмом в Беларуси. При этом на проекторе за его спиной можно было вперемешку увидеть кадры хроник ВОВ и фотографии представителей оппозиции в изгнании с подписью «Коллаборанты».
Выводит из равновесия это то, что сегодня находятся люди, у нас в Беларуси находятся люди, которые восхваляют этих убийств.
На следующей панели, которая называлась «Юридическое наследие победы в ВОВ», слово «победа» с заглавной буквы, звучали похожие заявления.
Почему мы видим возрождение гитлеровского нацизма в Европе в форме крайнего украинского бандеровского национализма и такое безучастие к этому процессу со стороны лидеров государств, победителей во Второй мировой войне?
Чуть позже директор Института историко-правовых исследований подверг историческому ревизионизму объединения Германии, совершенно забыв о роли в этой истории тогдашнего лидера СССР Михаила Горбачева.
Было принято решение о разделе Германии сначала на 4 оккупационные зоны, а потом на 2 абсолютно отдельных самостоятельных государства. Кто-то может ответить на вопрос, а почему у нас Германия опять едина, и опять она является участником антисоветского или антироссийского военного блока.
И, конечно, прозвучала очередная мотивировка необходимости территориального передела.
А как Украина, выходя из состава Советского Союза в 91 году, вышла с территориями, которые ей раньше никогда не принадлежали? Как такое могло произойти? И почему страны-победительницы во Второй мировой войне это допустили?
Сергей Чернышов с нами на связи. Здравствуйте, Сергей. Сергей – политик, политолог и историк. Сергей, скажите, почему они, вот как вам кажется, почему вот это вот маниакально давить на этот нацизм? Раз. Вопрос, почему, вот почему так людей беспокоит, как когда-то Гондурас, нацизм в чужих странах, который там присутствует в минимальных количествах? Что это за навязчивая идея там присутствует и вообще присутствует ли? Хороший вопрос. И, наконец, не кажется ли вам, что сами по себе призывы бесконечные к территориальному дележу, это и есть признак вообще-то чего-то очень нехорошего? И стоит ли этим заниматься на международном форуме на глазах у всех?
Заниматься-то можно чем угодно на международном форуме, главное, последствия какие. Мне кажется, вы сейчас вот критиковали австрийскую эту министерку, ага, министра, за то, что она говорит то, что хочется слышать. Я, если позволите, так не буду делать. Ну, потому что мне кажется, что это какая-то нынешняя европейская мода во всем винить нацизм, фашизм и так далее. Ну вот они там на юридическом форуме во всем винят нацизм, на Украине нацизм, в Германии вот эту вот партию «Альтернатива для Германии» называют нацистской, и как будто это что-то объясняет. В Румынии вот этого правого политика называют нацистом, и как будто что-то это объясняет. Ну, как бы можно кого угодно, кем угодно называть. В этом и есть политика, наверное. Но просто это как бы ничего не объясняет. Прошло уже очень много времени, и как бы, ну, нового Гитлера среди них гарантированно нет.
Картирования нет, но, значит, его надо придумать, что ли, так получается? Значит, он им нужен? Он им нужен?
Ну, смотря для чего. Ну, кому-то, наверное, нужен. Как сказать? Я это спокойно отношусь к переписыванию истории. Историю вот всегда переписывают, как только она записывается, вот, первоначально это называется, нарративизация такая первичная, то вот ее сразу начинают переписывать, потом ее бесконечно переписывают каждый раз, как бы, в под сегодняшний политический запрос. Ну, так было и будет всегда.
Каждый раз под себя. Нет, ну вот смотрите, Сергей, переписывание истории, как бы напоминание о том, что а вообще-то это наши земли, а вообще-то не их, а вообще это что? Как это назвать по-научному? Когда на конференции выходят, и каждый говорит, а вообще, что это такое? Причем здесь Украина? Она здесь не стояла вслед за Владимиром Путиным.
Ну, это вот и есть как бы формирование коллективной идентичности. Опять же, любое государство этим занимается. Ну, действительно, Украина там не стояла, так и Российской, и как бы Советской Федеративной Социалистической Республики не было до 1918 года, когда там эту конституцию приняли. Ну, конечно, Украину придумал Владимир Ленин и Иосиф Сталин, это правда. Но так и ведь и Россию придумали они же, нынешнюю, вот эту вот Российскую Федерацию, и Казахстан придумали они же, и Литву придумали они же. Ну что ж теперь, как бы, ну вот было когда-то, кто-то когда-то что-то придумал, Германию кто-то придумал, Францию кто-то придумал. Как это надо, мне кажется, просто отпустить-то?
Ну вот не отпускают, они не отпускают, Сергей, да. Спасибо, но я еще вот с вами точно не прощаюсь, с вами обоими, потому что мы сейчас будем показывать вам действительно историческую часть. Так вот еще раз, еще и еще раз покажем, как подтаскивают, притягивают то, что хочется самим слышать. Почему-то вдруг им всем захотелось увидеть иностранное вмешательство во всю историю Российской Федерации от начала до конца. Причем тон здесь задает Константин Чуйченко, министр юстиции, еще со вчерашнего дня. Я думаю, что вы уже все читали там в лентах, обошло весь интернет, что Константин Чуйченко объявил декабристов иностранными агентами. Я вот думала, что на этом все и закончилось. Ничего подобного. Сегодня продолжилось. Итак, вот эта панель, о которой мы сейчас вам расскажем, так и называется. «Иностранное влияние на историю Российской Федерации». И мы начнем ее как раз с выступления Константина Чуйченко.
Я полностью разделяю вывод о том, что все ключевые события российской истории в той или иной степени связаны с иностранным вмешательством.
После этого министр юстиции сначала объявляет, ну, про декабристов я уже сказала, он объявляет иностранным агентом Герцена, потом Веру Засулич, потом Керенского, а дальше за ним уже по порядку объявляют все остальные. Послушайте его сначала.
В целом это дело тоже можно рассмотреть сквозь призму иностранного влияния. Потому что, к сожалению, мы тогда говорили, что предварительное следствие не установило его, но тем не менее, на мой взгляд, она однозначно там была. Да, и то, что Вера Засулич действовала не одна, это очевидно. Кроме того, сразу уже будучи освобожденной из зала суда, она была принята в карету. Ну, а далее мы судьбу ее все знаем. Она была уже в Швейцарии через несколько дней и на протяжении более 20 лет находилась в эмиграции, и все европейские страны отказывали царскому правительству в ее выдаче. Да, и, кстати, в западных средствах массовой информации итоги дела Веры Засулич, они очень широко освещали, сказал бы, с чего бы это-то. И в принципе вся западная пресса тогда рукоплескала. Вот. И мы тоже такую дали. Да, но, соответственно, возникает вопрос, на какие средства она жила, кто ей помогал и так далее. Ну и сейчас уже это исторический факт состоит в том, что у народников были определенные возможности, которые были предоставлены, в общем-то, как европейскими государствами, так и европейским бизнесом. Ну и, кстати, вот народники же сначала тоже все ломанулись в Соединенные Штаты, вот к этим идеям демократии, идеям, так сказать, разделения властей, вот, и идеи представительства. Но, еще раз говорю, у американцев тогда не было особо геополитических интересов в отношении России, а значит, не было нужды это спонсировать народников, они там поболтались лет 10 или сколько-то там перебивались, вот. Но зато тут появилась Англия, и все они переехали в Англию.
Я вот побольше дала вам возможности, простите, может, кому-то это затянуто показалось, послушать Константина Чойченко. Я, например, впервые его слушала. Я почему-то посочувствовала его подчиненным в Министерстве юстиции. Я больше слушала, чем этот фрагмент. Я правда, я не знаю, как они там с ним работают. Итак, эту тему, которую задал на панели Константин Чойченко, подхватили все остальные. Потом все подряд уже происходило при участии в истории России, конечно, иностранного вмешательства.
Две ведущие державы, которые влияли на развитие России, того времени это Великобритания и Германия, каждая имела свою революцию в России. И каждая, скажем так, работала на свою революцию в России. Британцы работали на февральскую революцию. Это как бы совершенно очевидно. Да? Первая цель была обеспечить беспрекословное участие России в войне вплоть до победы над Германией. И второе – минимизация роли России после победы для того, чтобы она не претендовала на результаты этой победы. То есть никаких проливов, никакого выхода к Константинополю, никакой влиятельной роли там, на Балканах и так далее, и так далее. Что для этого нужно было? Для этого нужно было свергнуть монархию. Октябрьская революция, Германия. Для Германии как раз напротив, было важно вывести Россию из войны, обеспечить ее распад на несколько составных частей. Кстати, самое интересное, что на первое место германский генштаб ставил независимость Украины. Независимость Украины должна была быть первым последствием распада Российской империи, которую планировала Германия. Но Виктория Нуланд сказала, что американцы потратили 5 миллиардов долларов на подготовку революции на Украине, да, так называемой. Так, германский генштаб потратил 5 миллионов марок, по тем временам это гораздо больше было, на русскую революцию.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.